Сегодня у нас с вами совершенно правильно лекция 6, раздел прежний, эпоха спорадических гонений, 64-363 годы, и тема сегодняшней лекции, пункт 1. Начало упадка Римской империи и для верности годы 117-311. Новый характер гонений против церкви. Ну, прямо в скобочки возьмите закон Марка Аврелия 177 года. Это мы все будем говорить, и, конечно, я все это буду спрашивать. Антихристианская политика следующих императоров, особенно Диоклетиана и его преемников. И третье, просто в одну строку. Миланский эдикт 313 года. Мы о нем будем говорить подробно в связи с Константином равноапостольным. А сегодня я его упоминаю просто, чтобы все хронологические вехи у нас были четко. А вот проводим горизонтальную черту и ставим 4-й пункт. Служение и подвиг христианских апологетов, двоеточие, Иустин философ, Афиногор афинянин, Минуций афинянин, да, Минуций Феликс. Итак, дорогие мои, значит, у нас с вами, кстати, тряпка мокрая, мокрая, молодец. Значит так, как видим, у нас с вами сразу вопрос упирается в начало упадка Римской империи. Хотя что это начало упадка, современникам было не видно. Разве что Тацит это так определил. Тацит, да, Корнелий так. Но все-таки некоторых деятелей я сейчас быстренько обозначу. Значит, Адриан, Публий Эвий Адриан. Он нам очень понадобится. Это значит 117-138. Затем, это вот сегодня, затем нам тоже понадобится, но уже с другой стороны, Антонин Пий. Так, это значит 138-161. Третий как раз Марк Аврелий. Аврелий, это значит 161-180. И, наконец, сын его Коммод, известный, то есть, так сказать, отличавшийся только тем, что был шут. Вроде Нерона, но не такой кровавый. Так. Так, это значит 180, 192. Вот это просто, чтобы у нас не было хронологического разброда, чтобы даты представлять себе четко. А вот теперь, начинается разговор, действительно серьезный. Как раз при Адриане, и вскоре после того, как он, так сказать, принял бразды правления, Рим отказался быть миром. Вот и пойми. Понимаете, а вот урби эт орби, городу и миру, это ведь несло в себе совершенно определенную идеологию. Рим в пределе весь мир. От Рима некуда деться. Из Рима нельзя эмигрировать. Рим охватывает собой Вселенную. И что не успел охватить, то охватит завтра. Вот что такое имперский пафос Рима. И только при Адриане были в точности обозначены границы империи, и как символ вот этой незыблемости границ обнесены стеной. И Тацит как бы умер от ужаса и горя, не закончив своих анналов. Но это он один так. Между прочим, явная аналогия с империей Сесерии. Как только она отказалась от мировой революции, вот от этой идеи, так сказать, всеобщего коммунизма под своим протекторатом, она явно стала линять, опадать, осыпаться и так далее. Точно так же Рим. В этом смысле, что первый, что второй, что третий, это их родовое свойство. Начало опадания империи. И как будто в ответ вот на эту новую политику, то есть, точнее сказать, на кардинальное изменение государственной идеи, в Палестине появляется уже мессия, некто Бар-Кох. Сын звезды, ну а иудейская теократия называла его Бар-Кохбой, то есть сыном лжи. Итак, вот этот самый Бар-Кохба, естественно, уже мессия, вот он-то как раз, ну а он сам и какие-то там его приверженцы объявляют его мессией настоящим. Естественно, что он поднимает восстание. Притом дурацкое, плохо подготовленное, вообще все пня ногой. Естественно, что его немедленно разбивают. После этого перепахивают. Не то, что разрушают, разрушено было и при Тите. Перепахивают место, где стоял Иерусалим. И тех жителей, которых не продают в рабство вообще, ну, много их все-таки, их переселяют в новый город, километра за два, за три от прежнего, который строят, естественно, и называют его Элия Капитолина. полное имя Адриана Публий Элий Адриан, Элия Капитолина, то есть столица Элия. Кстати говоря, еще в протоколах и вообще в документах первого и второго Вселенских соборов Иерусалим называется Элией, а не Иерусалимом. Особенно в документах Первого Вселенского Собора. Итак, у нас с вами еще новый уже Мессия. И сам факт его появления был немедленно, серьезно и во Христе осмыслен Церковью. Вот здесь прошу особенного внимания. Итак, примерно через 100-120 лет после Вознесения Господня, 132 год, ну что ж, это примерно и есть примерно 100 лет после Вознесения, христианское сознание вступает в новый фазис. Мы уже говорили о том, что вот первые десятилетия во все апостольские времена Церковь все-таки жила чаянием скорого пришествия Христа во славе. И вспомним, в посланиях апостолов мы находим ту же самую мысль. Скажем, первое к Солунинам, 4.17. Это то, что читают у нас с вами на панихиде, скажем. И мы, оставшиеся в живых, сейчас мы целиком это место прочтем. Потому что сам Господь при возвещении, при глазе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть, как бы и сам апостол Павел никак не отвергает возможности, что ему не предстоит умереть, а предстоит встретить Господа во втором его пришествии живым. Хотя ведь сам Господь только Иоанну Богослову сказал, о нем точнее, «Аще хощу, да той пребывает, донде же приду, что к тебе». Все остальные должны были умереть. «Донде же приду, той пребывает, пока я не приду».
Ну так что получается?
Ну, понимаете, его, хотя мы и празднуем его представление, но оно таинственно. Не только тело не нашли, но его не нашли, ведь спустя его зарыли живым по его собственному благословению, а придучи через 3 дня не нашли тело. Помните, сначала зарыли по колено, простились, зарыли по грудь, простились, зарыли по шею и, наконец, по его благословению зарыли окончательно. Пришли через 3 дня, нету. Таинственно ушел. Поживем, увидим. Вот, но во всяком случае, ту же мысль мы встречаем у апостола Петра. Впрочем, близок всему конец. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. И даже Иоанн Богослов: «Дети, последнее время. И пафос апокалипсиса, чему надлежит быть и скоро. То есть апостолы апокалиптическими временами считали свое время, свои дни и месяцы. Хотя уже и тогда в апостольские времена находились люди, которые все-таки почитали медленьем, что вот Господь не идет и не идет. Помните второе послание Петра 3:9. Это я все-таки зачитаю. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленним, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Итак, как некоторые почитают то медленнее. Но вот теперь вся церковь настраивается на то, что предстоят еще века ее земного существования. И стало быть, нужно заново менять, преобразовывать само самосознание церкви в мире сём. И вот это очень важно. Как раз во времена Марка Аврелия голос церкви выражает Иустин Философ. Пострадал он в 166 году, уже в правление Марка Аврелия, но вот он выступил как автор двух апологий. Апология, то есть оправдание. Как автор двух апологий, обращенных к императору Антонину Пию и к священному сенату и всему народу римскому. Вот это, вот на это сразу обращаем внимание. Что такое священный сенат, для кого, простите, священный, и всему народу римскому? А это и есть новое сознание церкви. Вот он пишет. К императору Титу, Элию, Адриану, Антонину благочестивому, любителю наук, и к священному сенату, и всему... Антонину Пию. Это он пострадал. Пострадал во времена Марка Аврелия, а к Антонину Пию он как раз обращался к приличному человеку, заметим себе. Ну, от Антонина Пия что осталось? Например, запрещение абортов, наконец-то. В Риме прекрасно знали, что такое искусственное прерывание беременности. Так вот, чтобы запрещение абортов, так сказать, государственно обеспечить, была организована широкая сеть детских домов, и все на государственном обеспечении. И вообще, он, то есть Антонин Пий, оставил по себе вполне благодарную память и римских потомков, и христиан. Кстати говоря, гонения он прекратил совершенно. Когда нужно было вот для официальных лиц римской администрации оправдать свое поведение в отношении церкви, они всегда ссылаются на два прецедента. Прецедент Клавдия, как мы говорили, и вот прецедент Антонина Пия.
Дольше всех правил, да?
Он правил, да, вон, посмотрите там. Вон он, 38-61 год, 23 года. Значит, но кроме обращения, в чем пафос апологии Антонина Пия? Вот посмотрите. Нас обвиняют в том, что мы христиане. Да, перед этим одно имя, то есть христиане, не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самих дел не откроется что-либо похвальное или дурное. И вы у себя никого из обвиняемых не наказываете, доколе не будут изобличены. А у нас одно имя принимаете за доказательство вины. Нас обвиняют в том, что мы христиане, но несправедливо ненавидеть доброе. Также, если кто из обвиняемых отречется и скажет, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности. Но это несправедливо. И между теми, которые носят имя и одежду философов, есть люди, не делающие ничего соответственного их званию. То есть не всякий философ является, так сказать, философом и на деле, соответственно. То есть не каждый философ любит премудрость. Что же это значит? Мы объявляем, что не делаем ничего преступного по вашим законам и не держимся никаких безбожных учений. И вы не делаете судебного расследования без рассуждения и заботы, казните нас. Но, скажут, некоторые из взятых к допросу действительно оказались преступниками. Правда, многих и часто вы осуждаете, как скоро исследуете жизнь обвиняемых. Поэтому мы просим, чтобы те, на кого доносят вам, были судимы по делам их, чтобы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же окажется невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого. И вот вся апология, вот вся в таких терминах, в таких выражениях, в такой аргументации выражена. Мы не просто подчиняемся вашим законам, мы признаем их не только обязательными для себя, но и всячески являемся добросовестными гражданами. И если нас обвиняют за преступление, так, конечно же, мы совершенно с этим соглашаемся. Но имя, как можно имя считать преступлением? То есть мы видим, что по сравнению даже, например, со временами Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, то есть уже после апостольскими временами наблюдается существенный сдвиг христианского сознания. Если для Игнатия Богоносца характерна некая отстраненность, он даже запрещает ходатайствовать о себе и выхлопатывать освобождение или пересмотр дела, то теперь сам Господь через своего раба верного велит так поступать. Если во времена того же Игнатия Богоносца христиане не видят другой возможности для облегчения его участи, кроме подкупа и взяток, то теперь как раз этот способ становится и признается как бы нелегальным, незаконным, ошибочным. Другими словами, апология и Устина, и затем проповедь, то есть петиция, ходатайство о христианах, Афиногора Афинянина, затем вроде памфлета Октавий, Минуция Феликса, это попытка увещания гражданской власти. Притом Иустин философ ссылается на Платона, скажем, что если правители не будут философствовать, то государства не могут благоденствовать. Он взывает к их собственному разуму, к их совести и, наконец, к их способности рассуждать. Вот это и есть кардинальное отличие. Церковь вступает в конструктивный диалог с гражданской властью. Мы помним, что апостолы тоже призывали к лояльности. Помните у Петра: «Только бы кто не пострадал из вас, как злодей или убийца, или посягающий на чужое, а если как христианин, то вы блаженны». Более твердо у апостола Павла. Более твердо у апостола Павла, то есть нет власти ни от Бога. Но одно дело признавать. Как говорил тот же Тацит, мы покоряемся злочестивому императору, как стихийному бедствию, как буре, граду и так далее. никому же не придет в голову вступать с бурей и с градом в диалог. Если прежде церковь просто ждет пришествия Христова, нового неба и новой земли, то теперь и недаром появление лже-мессии как бы сразу было церковью принято тоже как важный опознавательный знак. Церковь настраивается на долгий период существования, а для этого собирается жить в Риме. Вот среди этой администрации и потому вступает с нею не просто в диалог, в увещание, но этого мало. Можно указать целых три признака вот этого нового самосознания церкви в мире сём. Первый, как я уже сказала, отказ от ожидания, скорого и нетерпеливого ожидания второго пришествия Господа Иисуса Христа. Второе. Вместо пассивной лояльности, соблюдения законов, церковь избирает путь активности, активной добросовестности и доброжелательности в отношении к власти. Отсюда тон апологий, полное уважение. Но этого мало. Мало того, что это полное уважение, Иустин пишет так. В сущности, о чем он ходатайствовал? Во-первых, чтобы преступление, если оно есть с нашей стороны, было правильно расследовано. Ибо и по вашим законам в христианстве как таковом не заключается преступления. То есть до 177 года так оно и было. Обвиняли то в тайном обществе, то в поджоге Рима, то в краже римских младенцев, то есть клевета. Требуем, чтобы нас судили по строгому тщательному исследовании, а не по предубеждению и угодливости людям суеверным. И в ответ Иустин философ исповедует встречную обязанность каждого христианина представить неукоризненный отчет о своей жизни и учении. Если Петр пишет, если внешние будут спрашивать у вас отчета о вашем уповании, дайте им отчет с кротостью и благоговением. Но это внешние, которые, ну, захотят обратиться. И совсем не то, и совсем не то, что просто обыкновенный властитель может спрашивать христианина, изложить ему основы своей веры, и церковь учит отныне, что так и следует поступать. И в ответ долг правителя, как требует разум, выслушать нас и явиться добрыми судьями. То есть это не просто конструктивный диалог. Это новый шаг по сравнению с тем, что пишет апостол Павел: «Бога бойтесь, царя чтите», то есть всякую верховную гражданскую власть. И, наконец, третье – молитва за власти. «Молясь о том, – пишет тот же Иустин философ, – чтобы вы при царской власти были одарены и здравым суждением». Ну, я думаю, что аналогия напрашивается. Это как раз путь наших патриархов, особенно Тихона и Сергия. А уж Сергий, вот особенно в своих ходатайствах, к средней руки властям, то есть ходатайствах 30-го года, он прямо воспроизводит дух и тон Иустина-философа. Зачем же вы священников записываете как тунеядцев, а сельских как кулаков? Уж тогда нужно было бы отнести их к разряду людей свободных профессий. Да. Да.
А второе пришествие как же ожидание?
Ожидание второго пришествия, я говорю, оно, о нем не знают ангелы. Не ваше дело, Господь перед вознесением сказал, не ваше дело испытывать времена и сроки.
А первое, что тогда церковь ждала?
А она его тоже ждала без точного указания даты. Ведь и первое пришествие было неожиданно. Уже когда он родился, звезда возвестила волхвам. Поэтому и надо сказать, что с одной стороны, вот в эти послеапостольские времена ожидание второго пришествия во многих общинах уже приобретает истерический характер. А с другой стороны появляются лжемессии. Третья молитва за властей. Молясь о том, чтобы при царской властью, в власти вы были одарены и здравым суждением. И это признак нового самосознания. Итак, особого рода отрешенность сменилась вот таким не то конструктивным диалогом, а также многими практическими действиями. И тоже со стороны авторитетнейших церковных лиц. Священномученик Ипполит Римский, Папа Римский, также второй век, запрещает крестить рабов без согласия господ. чтобы христиан не обвинили в подрыве общественных устоев. Священномученик Ипполит Римский, также второй век, запрещает крестить рабов без согласия господ, чтобы христиан не обвинили в подрыве общественных устоев. Надо сказать, что для Антонина Пия, пожалуй, это дело, ну, в общем-то, привело к некоторым, так сказать, прямым положительным последствиям. Ну, например, уже сам Антонин Пий издает некий как бы эдикт, как раз, так сказать, не торопясь, рассуждает действительно, чтобы вы были одарены здравым учением, то есть здравым рассуждением. Он действительно обнаруживает весьма здравое рассуждение и говорит, например, о том, что есть ли действительно основания по нашим же законам для преследования так называемых христиан. Что действительно редчайшие случаи, например, воровства, обыкновенно воровства со стороны этой категории людей не бывает. Тем более не бывает бесчинства, разнузданного образа жизни. То есть христиане служат во всех отношениях примером. Не бывает, чтобы христианин побежал с поля боя и даже вот во время землетрясения в одной области христиане действительно сохраняли благое спокойствие. Но времена меняются. Времена меняются, и после пастыря благочестивого приходит действительно Марк Аврелий, который, то есть императора благочестивого, приходит Марк Аврелий, который в 177 году наконец-то издает закон о том, что самое имя христианина является уголовным преступлением. Все. Так сказать, власть обнаруживает свое подлинное лицо. И однако же, уже сознание, поведение, весь модус, то есть образ поведения церкви уже не меняется. И прошение Афиногора как раз около 177 года как раз состоит в том, чтобы уравнять христиан с иными философскими течениями или школами. То есть как бывают перипатетики или неопифагорейцы, так бы были и христиане.
А он на что работает?
Афинагор афинянин апологет. Да. И церковь уже борется с неразумным вожделением скорейшего пришествия Христова. А впрочем, ведь и это было предсказано как раз в Откровении Иоанна Богослова. Помните, при снятии Агнцем пятой печати слышен был голос: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу, не судишь и не мстишь». Но было сказано, чтоб они были даны каждому из них белые одежды, и сказано было, чтобы они успокоились на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Глава 6, стих 11. Но времена развиваются. После Марка Аврелия вступил на престол сын его, Коммод. И вот в 192 году династия так называемых Антонинов обрывается, и закончилась временная стабилизация империи. Начинается карусель. Уже после ни один император не сумел основать династию. Были и властные, и всякие, но вот роковым образом все усилия в песок. Сроки императорского сидения на престоле стремительно сокращаются и доходят до 3 дней. А это Антонины. Это Антонины. Это вот последний период стабилизации империи. А вот начиная с 3 века карусель. Весьма немногие из императоров умерли своей смертью. Главным образом насильственно. Ну, Декий, в походе будучи, утонул в болоте. Валерий Валериан попал в плен к персам, и работа его была в плену подставлять спину персидскому шаху, когда тот садился на коня. И вообще гонители церкви ждет в основном злая смерть, как и собрал это все впоследствии лактанций и назвал свой труд о смерти гонителей. Но кроме этого и царственные братья убивают друг друга. Гелиобал был такой. После убийства своего брата ему поставили на вид, что хотя бы его нужно обожествить. Тот отвечал: пусть будет божественным, лишь бы не был живым. То есть идет абсолютное кощунственное выворачивание всех остатков языческой идеологии. Наконец, 284 год политическим водоворотом вынесло на поверхность Диоклетиана, бывшего Диокла. И на следующий год он сам назначил себе соправителя Максимиана Геркулия. И это значит 2 августа, то есть старших императора, и 2 младших императора, так называемых Цезаря, Галерий и Констанций Хлор. Констанций Хлор – это уже отец Константина Великого от незаконной жены Елены, но сын был признан законным. Там была еще вторая жена.
Вы сказали, как у 2 императора?
Даже 4. 2 старших? Да. Зачем это надо было, умница? Вы знаете, большая империя. И единовластие подвергало императора опасности быть немедленно заколотым в спину. То есть, в сущности, старшим Августом был Диоклетиан, Максимиан Геркулий на подхвате, и 2 младших Августа, и 2 младших императора, то есть Цезаря, Галерий, его зять, и Констанций Хлор.
Это как в советское время, политбюро, да?
Почти, почти. И 4 убить одновременно гораздо труднее, чем 1. Так вот, 27 января 303 года Диоклетиан и Максимиан Геркулий издали закон об окончательной отмене христианской религии. Да, 27 января – это языческий праздник терминалий, то есть богинь сроков, как бы. Так вот, мол, что христианству настал последний срок.
Еще раз простите, пожалуйста,
303. Так вот, первой жертвой Диоклетиановых гонений был язычник. Даже имени его церковь не сохранила, но молилась о нем всегда.
Язычники?
Да. Именно а такие язычники, пострадавшие, о них церковь исповедует, что они крестились в собственной крови. Так вот, это новая акция совершенно возмутила всех здравомыслящих жителей империи, даже не христиан, просто как попрание здравого смысла, издевательство над ним. А тот, первый герой, сорвал этот указ со стены, посмеялся над титулами величайшей германской, величайшей сарматской, потому что ни Диоклетиан, ни Максимиан Геркулий никогда не побеждали ни германцев, ни сармат. После этого порвал этот акт и растоптал, и совершенно героически выдержал все мучения, пока не был казнен.
Это
Что? А имени его не сохранилось. Так вот, начинай, да, неизвестный солдат, начинается вакханалия Диоклетиановых гонений, но церковь уже к ним готова. Как раз по житиям Анастасии у Зарешительницы, например, мы видим, что все христиане, кого приводили непосредственно к императору или к начальнику провинции, словом, с каким-то властям, всегда начинали с увещевания. Особенно к Диоклетиану. Мол, тебе самому нужна и поддержка, и молитва христиан для успешного ведения государственных дел. Это лучше, чем гадать на внутренностях жертвенных животных. Во всяком случае, сам Диоклетиан не выдерживает. В мае 305 года он уходит в отставку, как бы он уже 20 лет отслужил, хватит. Два Цезаря становятся августами, ну, вместе с ним он заставил уйти в отставку и Максимиана Геркулия. Два Цезаря становятся августами, и новых двух Цезарей выбирают. Ничего особенно хорошего для империи от этого не получается. Галерий усиливает гонения как раз на востоке, в восточных провинциях, особенно в Никомидии. Но и долготерпение Божие заканчивается. Он переносит операцию, да еще на таком члене, который не называют. Операция неудачная. Вторая операция. У него начинается гангрена всей нижней части живота. И уже предчувствуя неизбежный конец, он издает эдикт 311 года о предоставлении христианам свободы вероисповедания и свободы отправления религиозного культа. Но с тем, чтобы отныне христиане за нас, императоров, молились. То есть все-таки церковь побеждает изнутри. Господь не посрамил ее упование своей церкви. И, наконец, Миланский эдикт 313 года, по сути дела, в основных пунктах воспроизводит эдикт Галерия. То есть отныне христианам предоставляется полная свобода исповедовать Христа и все свои богослужения и прочие отправления религиозные совершать явно и невозбранно. Еще до крещения империи, конечно, очень далеко, то есть каждому гражданину и, так сказать, жителю империи предоставляется избрать себе религию самому. Константин не спешит креститься, крестился он перед смертью, и сохраняет за собой титул Понтифекс Максимус, то есть титул верховного жреца. Константин сохраняет за собой титул Понтифекс Максимус, то есть титул верховного жреца.
Он
правил, нет, Галерий, обстоятельства там сложились так. Значит, весной, то есть в мае 305 года, Константин не был назначен Цезарем. Назначен был Флавий Север и Максимин Даза. Максимин Даза — это как раз в Египет. Поэтому Екатерина Великомученица пострадала при нем. Что же касается Константина, то он понял, что этот акт по его душу. И он бежит к своему отцу в северные провинции. Отец его управлял Галлией и Британией. Да. Бежит к отцу, перерезав по дороге всех почтовых лошадей, чтобы нельзя было дать знать о его маршруте. Он успешно прибывает в эту самую Британию, и умирающий к тому времени Констанций Хлор успевает представить его войскам и облечь в императорские регалии как своего преемника.
А вы называете там, что он незаконный, да?
А дело в том, нет, просто по политическим мотивам его считали опасным. Дело в том, что законность по римским законам зависела от желания отца. Если он даже гласно поднял ребенка на руки, да, как именно как Цезарь своего цезаренка. Так вот. Во всяком случае, и Галерий, и все прочие соправители примирились с назначением Константина и с тем, что он управляет северными провинциями. Дальше происходит несколько гражданских войн. Значит, некоторое время выскочил на поверхность еще некий Максенций. Словом, после смерти Галерия 311-313 годы это идет нескончаемая гражданская война. И, наконец, империя разделяется между двумя соправителями, Константином, вот великим будущим, и Лицинием, как у нас в свое время Ельцин и этот Имранович, как его уже фамилию забыл.
Хосбулатов.
Хосбулатов, совершенно верно. Так вот, Миланский эдикт 313 года описывают оба императора, и только в 320 году Лициний возвращается вновь к обязательной имперской языческой идеологии. В 320 году. Вот примерно это время, когда пострадали 40 мучеников в озере Севастийском. То есть 9 марта по-старому. Наконец, 324 год, последний бой Константина с Лицинием, Константина на суше и старшего сына Константинова, Криспа, на море. Лициний потерпел поражение, а Константин видел на небе крест, на котором разобрал начертанные письмена «Сим победиши». И только в 324 году гонения на церковь прекращаются новым императорским указом и уже окончательным поворотом императорской политики. А какова она будет, это для нас с вами дело будущего. И, наконец, 361 год, опять-таки, водоворотом, да, водоворотом династических и политических событий вынесло на поверхность Юлиана Отступника, внука Констанция Хлора от второй жены. Юлиан Отступник тоже управлял северными провинциями, то есть Галлией со столицей в Париже, Паризии. Ну, про Юлиана Отступника много говорить вряд ли нам с вами придется. Он получил христианское воспитание, но оно было, во-первых, непрочным, и, во-вторых, оно было, как бы сказать, условным. То есть не было воспитания сердца. Поэтому в 361 году он пытается не то что создать, а вот в просторечии говоря сварганить, как бы некую языческую церковь во главе с самим собой, и сам в качестве верховного жреца совершает жертвоприношения, за что сами римляне-язычники прозывают его мясником. Мясником за то, что он сам совершает жертвоприношения, то есть ведь животных же. Так вот, наконец, как бы в попытке упрочить свой престиж, он втягивает страну в ненужную войну с Персией. И вот во время этой войны, только начавшейся, на рекогносцировке, попросту даже не в бою, получает свою рану, оказавшуюся смертельной. Это он сказал, умирая: «Ты победил меня, галилеянин». Да. Еще не само сражение, всего лишь рекогносцировка. Когда его хотели закопать в землю, то есть не сжечь по-язычески, а все-таки похоронить, то земля его не приняла, а выбросила. И тогда пришлось его оставить лежащим на поверхности, на склев птицам. Вот это последняя попытка упрочить как-то язычество в империи, более она уже никогда не возобновлялась. Ну, а о дальнейших мероприятиях по искоренению язычества я буду говорить в связи с императорами, особенно с Феодосием Великим. И только завершая сегодняшнюю лекцию, могу сказать, что после Константина и особенно при Констанции II в империи возникает литература противоположного толка, а именно языческие апологии. Да, попытка как-то поздняя, запоздалая, но попытка как-то теоретически обосновать возможность язычества. Да.
А сейчас язычники
как-то? Сейчас? Разве что живущий по-язычески, а христианин только по имени. Нет, не крещеный, конечно.
Любой не крещеный.
Любой не крещеный.
Можно говорить
язычников? Дело в том, что правило приема в церковь, что иудеев, что язычников одинаковые. То есть все они принимаются через святое крещение.
Хорошо, по поводу апостола Павла, какой будет суд у язычников? Когда он отвечал, что по их делам. Это вопрос, а кто такой язычник в данный момент?
Дело в том, что касается Павла, то он... Да, возможность язычества... Через крещение, да. То есть иудеев и язычников принимают в церковь одинаково, через святое крещение. А что касается апостола Павла, то он пишет немножко не об этом. Он ведь пишет о том, что есть язычники, у которых закон Божий написан на плотяных скрижалях сердца. Да. То есть они имеют некую тайную связь со Христом, с начальником жизни. Но это только вот такая таинственная связь, предваряющая связь уже явную в святом крещении и в стяжании Святого Духа. Вот, а кто сейчас язычник? Да просто, так сказать, безбожник.
Что, буддисты-язычники?
Буддисты-язычники, бесспорно.
А мусульмане тоже?
Мусульмане нет. Хорошо. Значит так, буддисты, бесспорно, язычники, это кроме язычества, оно язычество и есть. Черты язычества. Понимаете, черты язычества в Римской империи, почему ведь и смешон был Юлиан Отступник, что он пытался быть язычником правоверным. Таких уже не было. Язычник поздней Римской империи, то есть империи времен упадка, это человек абсолютно индифферентный. Религиозно индифферентный. И, кстати говоря, таких было много среди культурной элиты, то есть они рассматривали гомеровский эпос и тем более трагедии Эсхила только как литературные и поэтические произведения. То есть, да, светские. То есть вместо религии там уже давно была культурология.
Мусульмане, по-моему, тоже язычники. Они же все-таки Христа же не про... Они Магомед, пророк его...
Так погодите. У Христи... У этих самых, у мусульман монотеизм скорее это как одна из ветвей именно иудейского монотеизма. Весь ислам, он, по сути дела, авраамичен. Родственники, да, потомки Измаила. Но, во всяком случае, собственно, вот как сейчас мы видим язычество, а вот что касается индуизма и буддизма, вот это, пожалуй, самое такое вот. Однозначно, да. Самое четкое выражение. Значит так, как раз времени 8 часов. Да, прошу. О, умница, очень хороший вопрос. Как закончил жизнь Диоклетиан и Максимиан Геркулий? Ну, Максимин Даза хоть по крайности был убит. Так, довольно честно. А Диоклетиан ведь в сущности был и гонитель-то непоследовательный. Например, христианками были его жена и дочь. Жена — это Приска, вот по, так сказать, по паспорту, что называется, и христианское ее имя Александра. Святая мученица Александра, ее память 6 мая по-новому.
Он ее убил, да?
Нет, он совершенно, так сказать, берег ее покой. И, кстати говоря, был рад, когда узнал, что она жива. А как кончил Диоклетиан? После смерти Галерия, дочь Диоклетиана была женой Галерия, единственной, кстати говоря, и Приска, и Валерия оказались в гонениях, то есть им приходилось переезжать с места на место, собственно, скитаться. И Диоклетиан, живший на покое и выращивавший овощи, просил, умолял отдать ему жену и дочь. Ему отказали. Наконец, в 314 году Приска и Валерия были тихо убиты, вот именно как глухой эпизод борьбы за власть. Диоклетиана тоже убрали, то есть он пал от руки наемного убийцы. Что касается Максимиана Геркулия, то еще в 6 году, 306-м, Константин Великий, оставив свою первую жену, Минервину, женился на Фаусте, дочери Максимиана Геркулия, и после, значит, прихода Константина к власти, он жил на покое, в полной роскоши, но бес его, так сказать, тоже свербил, не оставлял в покое. Словом, он какой-то очень такой непродуманный, дурацкий заговор, но затеял против Константина. И даже был послан Константину наемный убийца, но не получилось. Константин остался жив. И это все события 324 года. Тогда по расследованию выяснилось, то есть вскрылось участие Максимиана Геркулия, его отвезли в провинцию поглуше и тихо убили там. Ну, что касается брака второго Константина, брак был неудачный, и хотя у них было трое сыновей и две дочери, но одна-то рано умерла, а другая была уж такая отъявленная злодейка, что стыдно вообще говоря, стыдно читать. Но, словом, уже в 325 году, 325-326, Фауста это сначала выступает в роли Федры. Да, нет, жена. Жена. Выступает в роли Федры. Той воспылала нечистой страстью к своему пасынку, Криспу, старшему сыну Константина от первого брака. Не получив желаемого, она оклеветала его, как и жена Пентефрия. Константин клевете поверил. У сына сначала были отобраны управления провинциями, потом его стали держать на положении пленника, и, наконец, в 326 году по дороге из Константинополя в Рим он был убит по приказу отца. Да. Тогда Елена разоблачила перед сыном проделки его жены, и жена была живьем сварена в бане в кипятке. Это все Константин Великий. Это все его подвиги. А дело в том, что крестился он только перед смертью. Крестился он только перед смертью, но вся церковь его вымаливала, а в христианстве за язычество не судят. Но, конечно, он был еще человек абсолютно непреображенный, абсолютно страстных побуждений и вообще характера, куды далеко оставлял желать лучшего.
А разбойник на кресте-то он что?
Разбойник, да. Разбойник тоже покаялся на кресте. Вот так и Константин, кстати говоря, только после этого, в 327 году, как бы чтобы восполнить этот страшный провал в семье, Елена отправляется на святую землю искать крест. Да. Это и был как бы, и только обретя крест, она в 328 году скончалась. Да.
Константина, как эти бревки сидят, и то, что вот у меня ангел хранит.
Словом, ну да. Конечно, боевой. Но, во всяком случае, другое дело, что Константин скончался только в 337 году, то есть 10 лет ему Господь все-таки оставил на покаяние. Все, молимся.